Я сегодня хотел бы обратиться к истории, которую тоже мы не так давно разбирали, по крайней мере, те из вас, кто читает книгу «Пророки и цари» и посещает встречи субботнего дня каждую пятницу в 7 часов вечера. Вот. И там не так давно была история царя Езекии. Помните, да? Вот. И мы помним, что Езекия был царем, как Библия его характеризует, праведным. Да? Но во всем его царствовании, наполненном делами Божьими и служением Богу, был один момент, который, ну, как говорят, темное пятно, да, или ложка дегтя в бочке меда. Помните, что это за момент? Да, это история его болезни и последующего исцеления и, к сожалению, неблагодарности. Я сегодня хотел бы вновь обратиться к этой истории и вместе с вами посмотреть, какие уроки мы можем извлечь. Может быть, из этой истории, может быть, часть из этих уроков мы уже разбирали, тогда мы их вспомним, а может быть, что-то увидим новое в этой истории, что не увидели в то время, когда читали книгу «Патриархи и пророки». Итак, эта книга, здесь на самом деле эта история записана в нескольких книгах, она записана в 4 книге «Царств», она записана во 2 книге «Паралипоменон», она записана в книге пророка Исаии. Мы с вами сегодня обратимся так или иначе ко всем тем отрывкам, где эта история упоминается. Но сейчас я бы хотел обратить внимание на книгу пророка Исаии. Это 38-39 главы. Итак, кто возвестил Езекии весть о его скорой смерти? Давайте мы откроем 38 главу книги пророка Исаии. И это прямо с первого стиха мы можем прочитать, да? «В те дни Езекия заболел смертельно, и пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему: „Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь“». Кто возвестил весть? Пророк Исаия. А исходила эта весть от кого? «Так говорит Господь». То есть это была весть, переданная царю от Бога через пророка Божьего. Когда Езекия услышал эту весть, его реакция на нее какой была? «Тогда Езекия отворотился лицом к стене и молился Господу, говоря: „О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих“». И заплакал Езекия сильно». То есть реакция Езекии, ну, кто из вас не расстроится, узнав, что скоро умрет. Но здесь не просто расстройство, а что еще? Он плачет, но он плачет просто так, или он что-то просит у Бога? Да. Он молится Богу о исцелении, да? Может быть, лучше было все-таки принять весть от Господа? Ведь в этом случае не было бы проблемы 39 главы книги пророка Исаии, да? Кстати, в чем состояла эта проблема? Я почему спрашиваю? Потому что мы совсем недавно эту историю изучали, по крайней мере, если вы следуете плану чтения Духа пророчества и читаете книгу «Пророки и цари». В чем была эта проблема? Да, можно как раз обратиться к еще одному отрывку, в котором описывается эта же история. Он записан во 2 книге «Паралипоменон» в 32 главе, 24-25 стих. Написано, что «в те дни заболел Езекия смертельно и помолился Господу, и он услышал его и дал ему знамение». Но вот проблема здесь дальше описана. «Но не воздал Езекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий», и не только на него, да, «и на Иудею, и на Иерусалим». То есть эта история имела более широкие последствия. Она коснулась не только самого царя, но и его народа. Так может быть, нужно было ему принять, смириться и принять весть от Бога? Тогда бы, может быть, этой проблемы не было бы. Ну, вы знаете, в этом можно увидеть первый урок. И, наверное, этот урок самый очевидный из истории, которую мы сегодня прочитали. Хотя, на мой взгляд, не самый главный. Но мы об этом чуть позже. Первый урок, конечно, Бог знает, что произойдет с нами в будущем. Мы не знаем, что с нами произойдет в будущем. Поэтому на кого нам правильнее, логичнее, я не знаю, как еще сказать, полагаться в своем суждении? На наши мысли, на наши представления или на Божьи мысли и на Божье повеление? Даже с точки зрения логики, если мы посмотрим. Бог знает, что будет. Бог знает, к чему приведет тот или иной наш выбор, да? Мы не знаем, к чему приведет наш выбор, мы не знаем, что с нами будет в будущем. Так на кого правильнее полагаться, на кого логичнее полагаться? Да, то есть мы первый урок из этой истории, в любом случае, как бы мы ее ни интерпретировали, но он приходит в голову в первую очередь. Нам надо с верой относиться к действиям Божьим, хотя они порой кажутся нам не очень правильными, да, или неприемлемыми, или нам они не нравятся, как вот в случае с Езекией. Что касается отношения к смерти, вот как верующий человек должен к смерти относиться? Конечно, вряд ли мы обрадуемся, если мы узнаем, что в скором времени мы умрем. Хотя, в любом случае, да, как говорится, есть только два непреложных факта в жизни каждого человека. Да, что он когда-то на свет появился и что он когда-нибудь умрет. Вот, все остальное это уже вопрос, что там будет. Да, вот что два этих факта, они в жизни абсолютного большинства людей точно исполняются. Да? Вот. Как нам относиться к смерти, как христианам вообще, как вы считаете? Я могу прочитать, как относился к смерти апостол Павел. Давайте мы откроем второе послание к Коринфянам. Он сам об этом пишет. Пятую главу, с 1-2 стих. Второе Коринфянам, пятая глава, с 1-2 стихи. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный и вечный». Что значит земной дом? Что значит земная хижина? То есть на самом деле здесь используется слово греческое «скена», если я не ошибаюсь. Помните, не напоминает оно вам ничего? «Скиния», да. То есть по-гречески это палатка, это шатер. Вот. Вот когда наш этот земной шатер, то есть там не каменное здание, да, вот апостол Павел говорит, не замок наш, не небоскреб, да, не Empire State Building, а что наша жизнь из себя представляет? Всего лишь шалаш, всего лишь палатку. То есть это напоминает, он нам напоминает этим о чем? Что все, что мы из себя представляем здесь, что такое жизнь, пишет апостол Иаков? Пар, поднимающийся на малое время, да, вот как поутру поднимается роса, да, возникает туман, долго он продолжается? Выходит солнце, и все, ничего нету. Вот то же самое он говорит и наша жизнь. Это не твердыня какая-то, а это всего лишь шалаш, это всего лишь палатка. Да? Но что дальше, что он говорит? Наша жизнь, да, она палатка, она пар, она исчезнет. Долго она не продлится, мы уязвимы от всего. Сколько сейчас разных опасностей, да, существует. И на земле, и в небе, и астероид упадет, и космическое излучение, там озоновый слой разрушится, машина на нас наедет, там в еде какая-нибудь отрава проявится и болезнь. То есть, если посмотреть, наша жизнь, она вообще что-то вот такое. Если бы Господь нас не хранил, мы к этому еще тоже сегодня вернемся, если бы Бог не заботился о нас, если бы Он не охранял, долго бы мы прожили на этой земле. То есть, учитывая то, сколько вокруг нас сил, которые не то чтобы желают, некоторые желают нашей смерти, а некоторым, в общем-то, все равно, но они могут вызвать нашу смерть. Вот. То есть, что наша жизнь? Но о чем дальше здесь говорит апостол Павел? Мы имеем от Бога жилище на небесах. Я вот не знаю, какое слово здесь использовано в греческом языке. Поэтому не могу вам сказать, но мне кажется, что здесь что-то посерьезнее, чем палатка используется, да? На ваш взгляд, как вы, на ваш взгляд? Я не знаю, но он четко совершенно здесь говорит, что это жилище на небесах какое? Нерукотворенное, это значит кем сотворенное? Богом сотворенное. И какое оно? Вечное. Так как там относиться к нашей жизни здесь? Давайте еще один отрывок прочитаем. Послание к филиппийцам, 1 глава, тоже слова апостола Павла, с 21 по 25 стих. Апостол Павел пишет здесь: «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Смерть – приобретение. «Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое, ибо имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для нашего успеха, для вашего успеха и радости в вере». Да? То есть как относится Павел к смерти? Он говорит: смерть – приобретение. Почему? Потому что я засну, я проснусь, и кого я первого увижу? Иисуса Христа. И я уже знаю, что то, что дальше будет, это будет не жалкая палатка, это будет не пар, поднимающийся на малое время. Это будет великое приобретение, это будет вечная жизнь с Иисусом Христом. Но говорит: хочу туда, но надо еще. Господь мне еще здесь работу дает, поэтому я знаю, что останусь и буду работать, пока Господь меня не заберет сам, да? То есть, какое мы видим отношение здесь к смерти? У апостола Павла, вот мы два отрывка его прочитали. Он понимает, что эта жизнь бренна, что в этой жизни ничего хорошего нас не ждет. И что эта жизнь нам Богом дана для чего? Для того, чтобы найти самому Бога, да? Как он в Деяниях, помните его проповедь знаменитую в Афинах? Для того, чтобы самим к Богу прийти, и для того, чтобы Бог через нас мог другим о себе сообщить. Вот в чем ценность этой жизни. И если Бог решил, что мы эту миссию уже выполнили, и что пришла нам пора покинуть эту хижину, да, то что тогда? Как это для нас? Это плохая весть или хорошая? Еще одни слова, только на этот раз уже слова Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 16 глава, с 24 по 26 стих. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет жизнь свою», вот здесь душу написано, но в оригинале там жизнь стоит, «ибо кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. И какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» То есть один из очень важных уроков, который в этих словах Иисуса Христа содержится, опять же говорит о чем? Когда речь встает о выборе между жизнью здесь, временной, и жизнью вечной, какой может быть вопрос, да? Мы можем выбрать временную жизнь, но тогда она закончится очень быстро, и что дальше? Тогда все. Или мы можем выбрать вечную жизнь и жить со Христом постоянно. Для апостола Павла, как он говорит, мы читали его слова, главным стимулом оставаться в этой земной палатке было служение Иисусу Христу. Он должен был его совершить, и он знал, что Господь будет способствовать, с поспешностью ему в этом служении до тех пор, пока не призовет его обратно. Вот отношение к смерти людей Божьих. И если вдруг Господь призывает нас, не знаю, когда это произойдет, каким образом, но как и Езекию, он может сказать: дни твоей жизни подошли к концу, должны ли мы отчаиваться от этого? Если мы обладаем высшей надеждой, если мы верим Иисусу Христу, если мы знаем, доверяем Ему и, зная слова Божьи о том, что нас ждет другое жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный, соответственно, у нас и отношение к этому вопросу будет совсем другим. Но это вот первый урок, да? Бог знает, что нас ждет в будущем, мы не знаем. Мы можем думать, что мы пойдем в такой-то город, будем торговать, получать прибыль, как пишет апостол Иаков, да? Но на самом деле, кто знает, состоится это или нет. А Бог знает все, что с нами произойдет. Поэтому нам нужно доверять Ему, Его действиям, Его Слову. Но, как я уже вкратце, как бы вскользь сказал, на мой взгляд, не этот урок главный в данной истории. Часто его именно вот как такой главный вывод из этой истории преподносят, но, на мой взгляд, здесь другой есть, более важный смысл. Ведь на самом деле, какую ситуацию мы видим в данной истории? Бог говорит Иезекии, что он уже не встанет с постели, да, заболев этой болезнью, а умрет. Иезекия расстраивается и молится Богу, и что дальше-то происходит? С 4 по 6 стих, да, Бог слышит. Было слово Господне к Исаии, и сказано: пойди и скажи Иезекии, так говорит Господь Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим 15 лет, и не просто прибавлю к дням твоим 15 лет, а я от руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей. То есть Бог отвечает на молитву. На ваш взгляд, этот ответ на молитву, это был, знаете, как иногда бывает, вот Бог говорит: моя воля о тебе такая, а мы начинаем усиленно молиться и говорить: Господи, нет, не надо, Господи, не нужно, давай лучше по-другому будет, и Бог в конце концов говорит: ну, как хочешь, вот хочешь так, пусть будет так, сам потом будешь разбираться с последствиями своего выбора. Вот на ваш взгляд, это та же ситуация? Нет? Тут интересно, что хотя да, сам Бог вынес решение о смерти, ну, скажем так, может быть, неправильно говорить решение о смерти, а сообщает через своего пророка Иезекии весть о его скорой смерти, но сам же Бог и тоже через своего пророка сообщает весть о чем? Изменил. А вот интересно, а что, у Бога меняется его решение? Вы вообще можете вспомнить ситуацию, когда у Бога менялось решение? Кроме этой ситуации. Да, Ниневию, да, можно вспомнить, действительно, казалось бы, 40 дней Ниневия будет разрушена, 40 дней прошло, Ниневия не разрушена. Почему? Потому что люди покаялись и обратились, они услышали Божью весть. Еще примеры, на самом деле их не так мало в Библии. Ну, например, когда Бог после того, как израильтяне сделали золотого тельца, обращается к Моисею и говорит: я хочу уничтожить этот народ, а от тебя произведу народ лучший, да, больший. Так произошло? Почему? Моисей, можно кратко суммировать то, что он говорил: если ты их изгладишь из книги жизни, то и меня изгладь. Да? И написано, Бог услышал его и не сделал того, что, о чем говорит в начале. О чем это говорит? Что наш Бог меняется? Что он вот сначала подумал так, а потом его переубедили? Или о чем? Ну вот если мы говорим о том же случае с Моисеем, вы думаете, что Бог действительно хотел уничтожить этот народ? Или, может быть, он хотел что-то другое? Вот очень хорошо, что вы вспомнили. Моисей является прообразом Иисуса Христа. И в данном случае это один из примеров того, как Моисей выступает в роли этого прообраза. Каким образом? Он ходатайствует за народ. Народ согрешил. Народ достоин смерти. По закону они должны были умереть. Они только перед этим. Помните, что сказали? Когда закон был провозглашен на Синае, они после этого делают заключение со своей страны. Все, что повелел Господь, выполним и будем верны Ему. И проходит совсем немного времени, и все это уже... То есть по этому закону, под которым они подписались, будем говорить современным языком, по этому закону они за этот свой грех должны были умереть. Но Моисей ходатайствует за них, и они остаются живы. Аналогия здесь просто прямая. Да? Мы все с вами по закону грешники должны умереть. И мы живы только благодаря ходатайству смерти, воскресению и ходатайству Иисуса Христа. То есть, когда нам кажется, что Бог меняет свое решение, на самом деле здесь происходит нечто другое. То есть изначально, Бог ведь изначально знает, что произойдет и как это все будет. Мы меняем свое решение, потому что мы не видим последствий. И думая, что это будет хорошо, не видя последствий этого, потом вдруг кто-то нам объясняет это, мы понимаем, что это будет совсем нехорошо, и изменяем свое решение, чтобы этих последствий избежать, да, плохих. То есть наша изменчивость, она вызвана нашим незнанием будущего. К Богу это неприменимо. Он знает все, что произойдет, он знает последствия каждого поступка, каждого шага, поэтому, когда он что-то изменяет, как нам кажется, это не от того, что он передумал, вот не знал, а потом вдруг подумал, ой, это же неправильно, надо по-другому сделать. Нет, он знает все от начала. Чаще всего его изменчивость, как можно сказать, она относится не к нему, а к кому? А к нам. Почему Божье слово о Ниневии было отменено? Потому что в Боге что-то произошло, он изменился. Ниневитяне покаялись. Почему Бог не уничтожил народ израильский, когда сказал, я хочу его уничтожить? В Боге что-то произошло. Моисей молился. В случае с Езекией. Вот, то есть эти изменения, они на самом деле вызваны изменениями в нас, а не изменениями в Боге. В случае Езекии. Что здесь? Вы знаете, я бы сказал так. Когда мы говорим, вот Езекия выпросил себе 15 лет жизни, и после этого за это поплатился не только он, но и весь народ, да, все иудейское царство. Но вы представьте себе, то есть Бог на самом деле дает ведь ему возможность. Представьте себе, что все пошло по-другому, что Езекия вместо того, чтобы показывать свои сокровища и хвастаться своими богатствами перед вавилонскими послами, засвидетельствовало бы им об истинном Боге. Что бы мы тогда сказали о решении Езекии молиться Богу и просить у него жизни? Как бы тогда история развивалась? Вы понимаете, Бог открывает перед ним таким образом великую возможность. Не Бог изменяется. Бог открывает перед Езекией величайшую возможность свидетельства кому? Не просто язычникам. Будущей золотой голове. Помните, как Вавилон представлен в пророчестве Даниила? И если бы в этот момент свидетельство о Боге было бы до них донесено, как бы пошла история? Что бы дальше произошло, да? То есть великая возможность Бог открывает перед Езекией. То есть проблема не в том, что он себе 15 лет в жизни выпросил, а проблема в чем? Проблема в том, как он эти 15 лет использовал, как он ими распорядился. И как же он их использовал? В чем была его ошибка? В чем была его проблема? Как на ваш взгляд? Неблагодарность. А вот интересно на самом деле, если мы прочитаем дальше, вот 6 стих, да, да, пока про знамение мы... С 9 стиха. Молитва Езекии, царя Иудейского, когда он болен был и выздоровел от болезни. То есть эта молитва когда произошла? Уже после выздоровления. Я не буду, вы можете прочитать. До 20 стиха. Это Исаия 38 глава. Я, к сожалению, не очень хорошо вижу. Очки забыл у себя, поэтому немножко задерживаюсь. Вот, это 38 глава с 9 по 20 стих. Что из себя эта молитва представляет, кто помнит? Благодарность. Так что, разве он был не благодарен Богу? Благодарен. Так в чем тогда была его проблема? Вот вы знаете, я все-таки из этой молитвы один стих прочитаю, предпоследний, 19. «Живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец возвестит детям истину твою». Кто был сыном Языки? Вот интересно, да? «Отец возвестит детям истину твою». Отец возвестит детям. Сын Языки и Манассия. Помните, кто такой Манассия? Чем он отметился в истории Иудейского царства? Самый нечестивый царь из всех иудейских царей. И после его царствования мы неоднократно читаем слова Божьи в второй книге Паралипоменон, в четвертой книге царств, что Бог не хочет отменить решение о наказании. Почему? За грехи Манассии. Скажите, как вы думаете, а на ваш взгляд, вот неверность Езекии, она какую-то роль сыграла в том, каким стал его сын? Мы знаем, что очень часто, да, и я бы сказал, чаще всего, поступки родителей, они очень сильно влияют на то, какими вырастают дети. Это не всегда так. Мы должны тоже всегда помнить о том, что дети, они являются самостоятельными существами со свободой выбора, разумными существами. Поэтому далеко не всегда при правильном совершенно воспитании ребенок выбирает правильный путь. Но все-таки чаще всего происходит именно так. И никто не может спорить с тем, что то, что закладывается родителями, играет очень важную роль в том, чем или кем станет человек, когда вырастет. И по всей вероятности, и, наверное, и этот поступок Езекии сыграл свою роль в том, каким стал его сын, каким стал Манассия. Так вот, возвращаясь в третий раз уже к этому вопросу, так в чем же здесь была проблема Езекии? В неблагодарности вроде поблагодарил. Но когда отец возвестит детям истину твою, что это подразумевает по времени? Это вот только сейчас, когда речь идет об отцах и детях, это некий промежуток времени большой, да? То есть благодарность-то есть в этой истории, но проблема в чем? Проблема в том, что эта благодарность не была достаточно долговечной. И когда приходят послы вавилонские, Езекия уже о благодарности не вспомнил в этот момент. И в результате это привело к большим проблемам. Мы уже говорили, во что могла бы обратиться эта история, если бы Езекия в тот момент при послах вавилонских прославил Бога. То есть вот в чем была настоящая ошибка Езекии, самая большая ошибка Езекии. Она была в том, что хотя он и благодарил Бога сразу, но эта благодарность в данном случае не была долговечной. И в этом второй урок. В первом послании Фессалоникийцам, в 5 главе, в 18 стихе написано: «Всегда благодарите, за все благодарите, и всегда, и за все». Там в двух стихах перед этим: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». Вот это «всегда», «непрестанно», «за все», они, в принципе, относятся ко всему тому, о чем говорится в этих стихах. К благодарности они относятся тоже. «Всегда», «непрестанно», «за все». За что мы можем Бога благодарить? Постоянно. За что? За все. А если у меня в жизни одни проблемы, мне за них благодарить Бога? Да, возможно. Как мы уже вспомним, урок номер один. Мы не знаем, к чему ведет то или иное событие в моей жизни. И то, что сегодня проблема, может быть, в будущем обернется великим благословением. Мы этого не видим, но Бог видит. И если Он допускает в нашей жизни проблемы, наверное, для чего-то они нужны для нас, да? Вот, поэтому и за них мы можем тоже благодарить, но это благодарность веры, потому что мы не знаем, за что мы благодарим конкретно. Мы просто верим, что это, что у нас в будущем обязательно появится повод сказать Богу спасибо уже не абстрактно как-то, да, а за конкретное действие. Вот. А еще за что мы можем благодарить Бога? Я вот несколько раз об этом говорил, еще хочу об этом сказать. Помните историю с медным змеем? В книге чисел, в 21 главе она записана, в начале, с 4 по 9 стих. И вот там у меня вопрос очень простой. Там много уроков в этой истории, но один из уроков вот имеет прямое отношение к нашей сегодняшней теме. Скажите, эти змеи, они там специально появились? Которые начали Израиль жалить. То есть вот они шли по пустыне, змей не было. Они стали роптать на Бога, Бог на них обиделся и набрал там со всей пустыни змей, чтобы они их жалили. Так это происходило? А как? Там эти змеи были постоянно. Почему же до сих пор-то они их не жалили? Потому что Бог их охранял. Вот мы уже с вами говорили про нашу жизнь, да? На самом деле мы даже не представляем, сколько вокруг нас этих ядовитых змей живет. Мы даже не представляем. Я вышел из дома, я пошел на работу, я дошел до работы, я проработал там 8 часов, я вернулся домой. Все хорошо, ничего не произошло. Да? Казалось бы, я вчера это делал, я сегодня это делаю. Я думаю, что я и завтра это буду делать. И мне кажется, ну а за что здесь благодарить-то? Ну вот если бы я шел на работу, а мне бы с неба 5000 рублей упало. Вот я бы сказал, слава Богу, вот за это я могу благодарить. А так я пошел... Вернулся, пошел опять, вернулся. Все происходит так, как обычно. За что тут благодарить? Вот если бы Бог взял вот так и убрал бы, как тогда вокруг Израиля в пустыне, свою охрану, посмотрели бы мы, за что нам можно его благодарить. Потому что змей сейчас вокруг нас намного больше, чем змей тогда, которые были вокруг Израиля в пустыне. И поэтому за то, что я дошел из пункта А в пункт Б, уже можно благодарить Бога. И не просто уже, а нужно благодарить Бога. Потому что не было бы его защиты надо мной, не дошел бы я из пункта А в пункт Б. Сгинул бы где-нибудь посерединке. Причин для этого вот так вот, прошу прощения. Вот. Чему это научит нас? Мы действительно не просто можем, но мы и должны благодарить Бога всегда, а не только в те моменты, когда Он нам отвечает каким-то видимым образом на нашу молитву. И что еще очень важно, мы должны постоянно помнить о нашей зависимости от Него. На самом деле, то, что с Езекией произошло во многом, объясняется тем, что он в тот момент при послах царей вавилонских забыл о чем? О том, что он Богом живет и движется и существует. И что все, что у него есть, это на самом деле не то, что он заработал тяжелым трудом за всю свою жизнь. А что это? Это то, что Бог ему дал по своей благодати и по своей милости. Вот когда мы про это забываем, когда нам кажется, что мы сами с усами и все можем сделать своей рукой, свою жизнь устроить лучшим образом, вот тогда с нами происходят нехорошие вещи, начинаются проблемы. То есть мы должны постоянно помнить о нашей зависимости от Него и Его заботе о нас постоянной. И благодарить, благодарить, благодарить и еще раз благодарить. Вот это вот второй урок. Но есть здесь и еще один урок, на мой взгляд, очень интересный. И редко, когда о нем говорят, когда обсуждают эту историю. Хотя он, конечно, лежит на поверхности здесь. Может быть, потому что у них нет, ну, как бы, такого физического подхода. А вот у меня он есть, и я его сразу вижу. Вот. Давайте мы посмотрим еще раз на историю. Мы пока обо всем сказали. Мы сказали и о болезни, мы сказали и об исцелении, мы сказали и о недостаточно долговечной благодарности царя Езекии в ответ на Божие исцеление. Но кое-что мы пропустили в этой истории очень важное. Что еще? Знамение, совершенно верно. То есть исцелением там дело не ограничилось одним, да? Давайте мы откроем еще один отрывок Библии, который говорит об этой истории. Вот мы уже читали Исаию, мы читали вторую книгу Паралипоменон, а теперь откроем четвертую книгу Царств, 20 главу с 8 по 11 стих. И я читаю непосредственно знамение об этом. «И сказал Езекии Исаии: какое знамение, что Господь исцелит меня, и что пойду я в третий день в дом Господень? И сказал Исаия: вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое он изрек. Вперед ли пройти тени на 10 ступеней, или воротиться на 10 ступеней назад?» Возвратиться назад. «И сказал Езекии: легко тени подвинуться вперед, то есть естественным путем, да, на 10 ступеней? Нет. Пусть воротится тень назад на 10 ступеней. И воззвал Исаия пророк Господу, и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась, по ступеням Ахазовым на 10 ступеней». Что это такое было? Это реальное физическое явление или оптическая иллюзия? Прежде чем вы ответите на этот вопрос, я хочу небольшую справку дать, чтобы нам как бы проникнуться. Может быть, вы тогда измените свое мнение. Масса Земли. Знаете, какая масса Земли? 6 на 10 в 21 степени тонн. Я не знаю, понятнее ли это будет, вряд ли это будет понятнее, но зато звучит так, знаете, красиво. 6 секстиллионов тонн. Да. Вот масса Земли. 6 секстиллионов тонн. Представляете себе такую вот огромную массу, которая вращается, как мы знаем, вокруг своей оси, да? И знаете, с какой скоростью она вращается? Ну, это, конечно, зависит от широты. На полюсах там вообще как бы, да, вращение не происходит, да? А вот на экваторе максимальная скорость, знаете, какая? Не знаете. Вот я вам скажу. 1674 километра в час. В полтора раза больше скорости звука. То есть с такой скоростью истребители летают. На самом деле это испытывают все, кто летит за землей на реактивном самолете. Вот кто возвращается, скажем, вернее, не возвращается, а наоборот. У нас Земля вращается с запада на восток. Вот кто летит с запада на восток, да? То есть, действительно, если из Америки, то возвращается, да? Вот. Мы увидим, что самолет отстает от Земли. И довольно сильно отстает от ее вращения. Просто по часовым поясам, когда мы смотрим. Летит со скоростью 800, 900, иногда 1000 километров в час. Все равно отстает. То есть, настолько быстро происходит это вращение. Но на экваторе, я уже сказал, почти 1700 километров в час. Вот представляете, 6 секстиллионов тонн вращаются со скоростью реактивного истребителя на сверхзвуке. Может быть, все-таки оптическая иллюзия? То есть, если это не оптическая иллюзия, то как тогда это могло быть совершено? Я имею в виду, что должно было быть совершено. Во-первых, ее нужно остановить. Во-вторых, ее нужно раскрутить в обратном направлении. В-третьих, ее нужно опять остановить. В-четвертых, ее нужно раскрутить в правильном направлении. Причем в обратном направлении ее раскрутить, там, я не знаю, какой промежуток времени составляли эти 10 ступеней. Это на самом деле солнечные часы. Вы знаете, да, как в древности время измеряли? Они ставили стержень, и этот стержень отбрасывал тени. Они по этой тени могли определять время. В принципе, и сейчас, если у нас нету часов на руке, мы можем этим способом воспользоваться. Кстати, вы узнаете и время, и расположение сторон света. Это как и компас может работать. Вот. Так вот, это вот как раз были такие солнечные часы. То есть я не знаю, сколько времени составляли эти 10 ступеней, но, наверное, не так много, да? То есть Бог для того, если это действительно не оптическая иллюзия, оказывается, Бог вот все это проделал, нечто невообразимое, просто для того, чтобы... Что? Просто для того, чтобы... Чтобы Езекия убедился в том, что он на третий день пойдет в храм Господень. Вам не кажется, это как-то тут слишком расточительно? Может, все-таки оптическая иллюзия? Так-то проще. Ну, сделал так, что им всем показалось, что она на 10 ступеней назад пошла. Что там? У нас много людей сейчас, которые могут там всякие фокусы делать, да? Ну и здесь может быть так. Нет? Откуда мы знаем, что это не так? Вот у нас сестра Галина уже несколько раз это повторяет. Я хочу ее поддержать и просто привести место из Священного Писания, на которое оно ссылается. Ну, во-первых, 39 глава книги пророка Исаии, 1 стих. То есть то, что мы читаем. «В то время Меродах Валадан, сын Валадана, царь Вавилонский, прислал к Езекии письмо и дары, ибо слышал, что он был болен и выздоровел». Откуда он узнал, что Езекия был болен и выздоровел? Давайте прочитаем. Вторая книга Паралипоменон, 32 глава, 31 стих. Мы уже обращались к 32 главе второй книги Паралипоменон. Но вот еще один отрывок, еще один стих отсюда. Это 31 стих. «Только при послах царей вавилонских, которых присылали к нему», кто открыл Библию, а дальше? «Только при послах царей вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, спасибо вам большое, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце». То есть, если это была оптическая иллюзия, то она была видна и в Вавилоне. А от Вавилона до Иерусалима, я сейчас не берусь судить, но, наверное, около 1000 километров. Так, навскидку, а может быть и больше. Вот. А тут и говорится, что знамение было не только в Вавилоне. Оно было и на земле. Можно добавить, на всей земле, да? На оптическую иллюзию не похоже. Похоже, что действительно Бог вот такую вот источник света другой поставить какой-нибудь поярче и им крутить, чтобы той тени не было заметно, а вот это была заметна. Ну, придумать можно все, что угодно, но все оптические иллюзии, они локальны. То есть, другими словами, они происходят в том месте, где этот фокус показывают, да? Если Дэвид Копперфильд вылезает из запечатанного сейфа, то это происходит именно в том месте, где находится Дэвид Копперфильд. Если Бог вдруг совершает оптическую иллюзию движения тени на 10 ступеней назад, это происходит только в том месте, где на это смотрят, то есть во дворце царя Езекии с его солнечными часами. Но Библия совершенно четко говорит, что это происходило по всей земле. Это уже не похоже на иллюзию. Это похоже на глобальное явление. И спрашивается, как такое могло произойти. Вы знаете, это на самом деле ставит еще один вопрос. Вопрос о нашем понимании всемогущества Божия. Вот когда мы начинаем рассуждать, я почему начал всякие такие цифры заумные приводить? 6 секстиллионов тонн, 1,5 скорости звука. Мы привыкли думать вот этими категориями. Ой, какое это все огромное, какое это все тяжелое. Как оно все быстро вращается, сколько ж надо сил приложить для того, чтобы это остановить, раскрутить, остановить, закрутить. Скажите, Бог так действует? Вот что нужно Богу, чтобы все это сделать? Он сказал и сделал. Что сделалось? Вселенная появилась к существованию. Что там какие-то 6 секстиллионов тонн, пылинка какая-то? Понимаете? Как очень часто спрашивают, как же Бог мог весь мир сотворить за 6 дней? У меня другой вопрос, я уже, наверное, говорил, я сразу отвечаю, у меня другой вопрос. Зачем ему целых 6 дней понадобилось для этого? Все. И все возникло. Понимаете? То есть на самом деле все вот эти вопросы и сомнения, они возникают от нашего непонимания всемогущества Божия. Мы начинаем примерять свои возможности на Бога. Вот мы думаем, что бы нам потребовалось для того, чтобы там остановить землю? Да что бы нам потребовалось? Да что бы у нас не было, мы не то что остановить, мы ее на 1 миллиардную процента замедлить даже не сможем. А если вдруг и сможем, то такое начнется. Вы представляете себе, что начнется, если мы начнем землю замедлять? Верхний слой земной коры сметет просто это самое полностью. Что такое верхний слой земной коры? Это мы, и все, что мы здесь построили, и вся жизнь на земле. То есть даже если мы вдруг и сможем ее остановить, то в живых мы точно после этого не останемся. Вот, это гигантские землетрясения, это гигантские разломы, это полный крах всех континентов, потому что там, ну, из-за силы инерции, которая, так сказать, представьте себе, такая масса с такой скоростью вращается, там просто все сомнет ее вот в гармошку земную кору сомнет. И, но все, это, все эти наши мысли, они происходят от того, что мы начинаем свои возможности примерять на Бога и думать, как же у него так получилось-то. На самом деле, если мы, я не скажу правильно понимаем, потому что мы не понимаем всемогущество Божие, но имеем хотя бы отдаленное о нем представление, то для нас в этом проблем не должно быть. Ему не нужно останавливать землю, ему не нужно ему закручивать эту землю обратно, ему стоит только подумать об этом, можно так сказать, и все это сделается. Понимаете? Вот. Но третий урок, на самом деле, он не в этом заключается. Здесь об этом я сказал, чтобы мы, ну как, понимали, насколько всемогущ Бог. Но вот третий урок, который я хотел бы извлечь из этой истории, он немного другой. Он связан с этим знамением, но заключается он в том, что если нужно, ради нашего блага, Бог готов что сделать? Землю закрутить в обратную сторону. Ради нашего блага Бог готов, если нужно, и землю в обратную сторону закрутить. Стоит ли, если это так, стоит ли нам беспокоиться о менее важных вещах? Вот что может сравниться с закручиванием земли в обратную сторону в нашей жизни? Есть что-нибудь? У вас в жизни какое-нибудь более важное действие, там, не знаю, событие, план какой-нибудь? Есть более важный, чем это? Более значительный, чем этот? А если нету, и если Бог готов даже это сделать ради нас, зачем нам тогда беспокоиться о наших планах каких-то? Сбудутся они, не сбудутся, получится, не получится. Если Бог готов ради нашего блага остановить и раскрутить землю в обратную сторону, зачем нам тогда беспокоиться о чем-то менее важном? Помните слова Иисуса Христа на горной проповеди в 6 главе Евангелия от Матфея? То что делает? Он говорит, не заботьтесь о завтрашнем дне. Почему? А что значит сам о себе позаботиться? Завтра, ваш завтрашний день, так как и сегодняшний день, на самом деле, находится в руках Божьих. И если Бог ради нас, ради просто того, чтобы царю Езекии дать знамение о выздоровлении, готов землю остановить, извините, подумайте над этим, стоит ли нам беспокоиться о нашей жизни. Да, будет дождь, не будет дождь, вырастет урожай, не вырастет. Конечно, мы переживаем, конечно, мы беспокоимся, мы люди. И все это, конечно, проистекает от того, что мы не понимаем ни Божьего всемогущества до конца, ни Божьей любви к нам мы до конца не понимаем. И вот из этого возникает все наше беспокойство. Мы люди грешные. Но к чему я вас хочу сейчас призвать? К тому, чтобы не давать этим беспокойствам властвовать в вашей жизни, чтобы не давать этим беспокойствам захватывать вас, порабощать вас, занимать все ваши мысли. Когда такое, если вы видите и чувствуете, что такое начинает с вами происходить, вспомните о царе Езекии, вспомните о том, какое знамение Бог ему дал. И подумайте о том, что Бог готов и это, и гораздо больше этого совершить и в вашей жизни, если это будет необходимо для вашего блага. И не беспокойтесь, не переживайте, не давайте этим переживаниям разъедать ваши сердца. Третий урок, еще раз я его, хотя я сейчас повторю, наверное, все три урока. Итак, три урока, которые мы сегодня с вами увидели в этой истории. Первый урок. Бог знает наше будущее, а мы нет. Поэтому как правильнее, как логичнее нам действовать? С верой относиться к его действиям в нашей жизни. Хотя порой мы эти действия не всегда понимаем, и они не всегда нам нравятся. Но подумайте о том, что он знает к чему, что с нами произойдет. Мы об этом не знаем. Это первый урок. Второй урок, наверное, самый главный. На чем, если можно так сказать, погорел царь Езекия? Не просто благодарить. Вот я молился Богу, Бог дал ответ на мою молитву, я сказал, слава Богу, что будет через три дня. Вы помните об этом или уже забыли? То есть не просто благодарить Бога, а благодарить Его постоянно. Даже тогда, когда на первый взгляд у нас ничего в жизни не происходит, да? достойного, как нам кажется, благодарности. А может быть, даже в нашей жизни происходит что-то, за что нам не хочется благодарить. Но вспомните урок номер один. Мы не знаем будущего, Бог знает. И то, что Он совершает в нашей жизни, это нам на благо. И здесь мы приходим к третьему уроку. Если нужно, если это послужит нам ко благу, Бог готов ради нас. Ну, для Езекии он землю остановил, да? Не просто остановил, а он остановил, раскрутил, остановил, закрутил, то есть нечто невообразимое на самом деле, с нашей точки зрения. Так вот, ради нашего блага Бог готов даже на это, и более, чем на это. Мы можем полностью доверить свою жизнь в Его руки, потому что Он любит нас. Будем помнить об этих уроках, и пусть наш Господь, любящий Господь, поможет нам следовать им в нашей жизни. Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, Ты окружаешь нас своей заботой, окружаешь нас своей любовью. Ты заботишься о нас, о нашей жизни, о наших нуждах. Ты желаешь нам самого лучшего. Ты желаешь, чтобы мы достигли вечной жизни. Потому что эта жизнь – это всего лишь хижина, это всего лишь палатка, это всего лишь шатер, который в конечном итоге разрушится. Но Ты приготовил для нас жилище на небе, дом нерукотворенный и вечный. Помоги нам помнить об этом всегда и помоги нам выстраивать приоритеты в нашей жизни в соответствии с этим пониманием. Чтобы наш главный приоритет, наше главное стремление, это было стремление поселиться в этом жилище, которое Ты для нас приготовил на небесах. И не только нам самим поселиться в этом жилище, но и помочь окружающим нас людям, многим и многим, с кем мы встречаемся, также узнать об этом жилище и вместе с нами поселиться там. Благослови, Господи, нас и помоги все наши нужды и проблемы складывать к Твоим ногам, помня о нашей полной зависимости от Тебя и не забывая благодарить за все Твои благословения. Благодарить не просто от раза к разу, но благодарить постоянно. Благослови, Господи, каждого из нас и будь прославлен в нашей жизни. Слава Тебе, хвала, честь и благодарность через Господа нашего Иисуса Христа и Его пролитую кровь. Мы просим к Тебе. Аминь.